Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 7 июня. Сегодня говорим вот о чем. Как бывший офицер ФСБ воюет за Украину и был несколько раз ранен? Будут ли получать украинские пенсии в оккупированном Мариуполе? И как в Литве журналист насобирал денег на новый Байрактар для Украины? В оккупированном России Донецке беспрецедентные обстрелы. Снаряды прилетают не только в пограничные с позициями ВСУ Куйбышевский, Петровский и Кировский районы, но и в центральный Ворошиловский. Группировка ДНР ежедневно сообщает о погибших и раненых дончанах. Не утихают обстрелы в других оккупированных Россией городах Донецкой области – Горловке, Макеевке и Сеноватой. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что центр Донецка 4 июня из градов обстреляли сами оккупанты. По его словам, по данным украинских военных, между залпом и прилетом в Ворошиловском районе накрытом рынке прошло всего несколько секунд, а значит, стреляли откуда-то неподалеку. Также в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором жители Макеевки также говорят об обстреле вблизи, хотя обвиняют в этом неких диверсантов. Одна из спикеров подконтрольной Кремлю группировки ДНР Никонорова сегодня сообщила, что, цитата, «в ближайшее время обстрелы по столице ДНР прекратятся. Существует соответствующий военный план». В студии мы поговорим о том, зачем Россия сама обстреливает Донецк, который якобы освобождает во время полномасштабной войны с Украиной. Как дончане сами относятся к агрессии Кремля против Украины? И смогут ли ВСУ освободить крупный промышленный Донецк военным путем? У нас в гостях будут замдиректора Центра исследования армии конверсии и разоружения Владимир Капчак, журналист и бывший представитель Украины от отдельных районов Донецкой области, трехсторонней контактной группе Денис Казанский и журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев. Друзья, вы можете писать на наш вайбер, его номер 095-151-9505. Если живете на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, конечно же, мы в курсе, что там группировки ДНР и ЛНР отключили доступ к вайберу, но мы будем очень рады, если вы напишите ваши комментарии в YouTube-канале Украинской службы Радио Свободы, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Расскажите об обстановке в Донецке, о том, как вы относитесь к проведению вот этой так называемой специальной военной операции, как ее называет Кремль, и как дончане относятся к вот этим вот участившимся разрушительным обстрелам. И с чьей стороны, по мнению вашему, вот эти обстрелы ведутся? Ждем ваших комментариев, мнений в наших чатах, в YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода и в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Мой коллега Мариан Кушнир только что вернулся с линии боевых действий Донецкой области. Он с нами на связи. Мариан, привет.
Витаю.
Мариан, где ты был, что видел, какая там обстановка?
Сьогодні я побував в Новолуганському, це якраз навпроти Світлодарська, який нині окупований російськими військами, і ситуація там доволі складна. В Новолуганському точаться бої, відбуваються артилерійські обстріли, місто обстріляне, але разом з тим обстріли відбуваються на околицях Новолуганського. Сьогодні заїхали на одну з позицій до Збройних сил України і... Там ми попали під артилерійський обстріл, такий плотний обстріл, нам пощастило виїхати навіть звідти, тому що, як кажуть військові, це насправді звична нормальна ситуація, коли в день по 100, по 200 снарядів прилітає на позиції Збройних сил України. Були спроби раніше атакувати Новолуганське, але ці спроби не вдалися і наразі йдуть лише артилерійські обстріли. Разом з тим в Новолуганському залишається близько 2000 людей цивільного населення. І всі вони живуть в підвалах, немає водопостачання, газопостачання, ну і, звісно, електропостачання. Тобто умови там нелюдські і, як вони стверджують, останнім часом їм постачають лише технічну воду. З питєвою водою там насправді дуже складно. І також з продовольством вони працюють, магазини теж нелегко. Інколи завозять простий хліб. Ми були там і чули, як люди кричали там здалека, у вас є хліб. Це такі банальні речі, які, здавалося б, в мирному житті, ну, ти ніколи не міг подумати, що туди треба привезти хліб.
Мар'яна, то у вас спрашували, да? У вас спрашували жителі, є ли у вас хліб?
Саме у нас, тому що насправді туди заїхати мало кому вдається, військові заїжджають дуже швидко, ми навіть сьогодні заїхали, у мене колесо практично погнулося, тому що там погані дороги, а їхати треба дуже швидко. Відмовляються їхати туди волонтерські організації і... та навіть у питьову воду, як сказали місцеві, що їм сказали, що це от останній день, коли, ой, перепрошую, не питьову технічну, останній день, коли привозять технічну воду. Разом з тим ми поспілкувалися з людьми і запитали на предмет того, а чи хочуть вони виїхати. І от проблема полягає в тому, що більша частина молоді, а там, нагадаю, дуже багато дітей, насправді дуже багато. Я раніше був в Лисичанську, в Сєвєродонецьку, в інших місцях, де точаться бої, і дітей стільки не було на вулицях, як тут. Їх багато. І молодь, їхні батьки, ці ж діти, вони одразу кажуть, якщо в нас буде можливість виїхати, ми це зробимо. Якщо буде безпечно навіть виїжджати за Новолуганське, вони теж виїдуть, але вони бояться того, що якраз ця дорога, яка веде до Новолуганського, буде обстріляна російськими військами, і вони згадують те, що відбувалося в Краматорську на вокзалі, де обстріляли з точки У цивільне населення. І якраз їм страшно не те, щоб там от кудись поїхати в невідомість, а те, що вони можуть при виїзді бути обстріляними. Вони і згадують навіть те, що обстрілюють, коли стоять в черзі з гуманітарною допомогою чи за хлібом, який раніше привозили. От тільки-тільки прийшли, одразу туди починають стріляти російські війська. І, але вони говорять, якщо буде якесь повідомлення, чи якщо будуть збирати, намагатися вивозити людей із Новолуганського, вони просять про цю ж евакуацію, зорганізувати її якимось чином. Це такий був крик душі, бо всі, з ким ми спілкувалися, тільки за, щоб виїхати. Деякі навіть просто підходили до нас і говорили про те, що ми готові з дітьми виїхати, але от нема чим, нема як. І якщо раніше кілька автомобілів намагалися вивозити людей, то зараз повністю припинилося це все. Вони просять допомоги.
Мар'ян, некоторое время назад украинские силы отступили от Светлодарска тактическим отступлением, это назвали. Сейчас ты видишь какие-то попытки российских сил наступать дальше от Светлодарска, или пока идет вот только артиллерийская обстрел, подготовка к этому?
Все залежить, з якого напрямку. В деяких напрямках російські війська намагаються проходити вглиб території для того, аби наступати вже на Бахмут. Однак українські військові стримують їх, і там і артилерійські обстріли відбуваються, і нальоти авіації. Знову ж таки, зараз найбільше саме на цій ділянці, на цій так званій Світлодарській дузі, іде така контрбатарейна війна, артилерія з артилерією, і разом з тим російська артилерія, не жаліючи снарядів, обстрілює українських військових. І як такого прямого наступу от зараз, в дані дні, немає, але знову ж таки, військові не допускають, що таке може відбуватися в будь-яку хвилину. Враховуючи те, що все-таки російські війська просунулися в таке велике місто, як Світлодарськ, вони готові просуватися далі. Але, знову ж таки, силовики запевняють, що наразі вони зібрали достатню кількість сил та засобів, аби зупиняти навалу російських військ. І, знову ж таки, тут в поміч уже йде географія, тому що далі йдуть схили в бік Бахмута, і все-таки буде важче просуватися російським військам. Ну і затвердженнями самих військ основну силу, основний ударний кулак сконцентрували з боку Сєвєродонецька, Луганської області. І тому наразі якихось максимально активних дій не проводять на Світлодарському напрямку, чи Горлівському, чи інших напрямках. Але обстрілюють безперебійно, і тактика випалених міст никуда не делась.
Мар'яна, последний вопрос. Я не знаю, как ты добирался до Новолуганского. Проезжал ли ты трассу Лисичанск-Бахмут? И какая там сейчас обстановка? Я напомню, вот эта трасса как раз соединяет Сєвєродонецьку агломерацию с остальной Украиной. Были сообщения, что она то ли отрезана от остальной Украины, то ли обстреливается. Что там сейчас?
Я цю трасу наразі сьогодні не проїжджав, є інші заїзди, більш безпечні для того, щоб потрапити в Новолуганське. Але я чудово спілкуюся з військовими та людьми, які їздять цією трасою. І відомо, що на одній з ділянок цієї траси російські війська намагалися облаштувати блокпост. Вони аж туди зайшли, але українські військові відкинули їх від цієї траси. Наразі вона обстрілюється артилерією, вона в зоні ураження артилерії російської. Знову ж таки, враховуючи ту кількість артилерії і концентрацію артилерії російських військ, то вони не шкодують стріляти навіть насліпо просто в бік цієї траси. А знову ж таки, ця траса не єдина, яка може з'єднати Сєвєродонецький, Лисичанський і інші напрямки, які нині є більш безпечними, теж використовують. І це дозволяє і евакуювати населення, і доставляти боєприпаси, і підтягувати резерви. Але сама ця траса, попри те, що вона є якісною, а отже швидкою, є під обстрілами, но вона не контролюється російськими військами, а повністю під контролем Збройних сил України.
Спасибо, Марьян, что нашел время с нами пообщаться. Береги себя, ждем от тебя видео, которое действительно очень популярно и в Украине, и во всем мире. Ты один из немногих журналистов фронтовых, которые вот находятся на передке. Марьян Кушнир, фронтовый корреспондент Радио Свобода, был с нами на скайп-связи. Он побывал неподалеку от временно оккупированного российскими силами Светлодарска в селе Новолуганское. Там очень тяжелая обстановка. Люди вот просят даже у журналистов хлеб и постоянные обстрелы. Мы идем дальше. Илья Богданов до 2014 года жил в России и служил в ФСБ. Однако затем присоединился к рядам добровольческих подразделений Вооруженных сил Украины и, в частности, участвовал в боях за Донецкий аэропорт. В 2016 году, уже после демобилизации, он, по данным СБУ, уцелел после покушения на свою жизнь, поэтому решил оставить военную карьеру для ресторанного бизнеса. Пока 24 февраля 2022 года снова не взял в руки оружие. Корреспондент Радио Свобода Тарас Левченко расспросил бывшего офицера ФСБ, какие, по его мнению, методы российской спецслужбы годами используют в Украине, почему даже после полученного в конце марта ранения в боях за Ирпень, Бучу и Гостомель, а также незавершенной реабилитации, Илья Богданов снова хочет вернуться на фронт, чтобы защищать Украину.
Едем, и вдруг на перекрестке я краем глаза вижу очень странную картину. В забор въехала русская боевая машина десанта, вот эта БМД-4 новая. Выскакивает солдат и кричит: «Стоять! Стоять!» Не перепутаешь. Флаг России, ну вот шеврон из триколора. Ну, а нас начинают расстреливать пулемет и автомат. Ты сидишь в этой машине, пули вот так летают. Передний просто потрясающий боец из Буча. Игорь, ну, у него кишки выпали, наверное, на первой же секунде. Он пытался открыть дверь, ну, 200-й. Слева от меня пилот дрона, у него рука-нога в дребезги, как у меня кости. И я кричу водителю: газуй, газуй, газуй. Ну, и хоп, чувствую хлопок, удар, и просто руки нет. Я думал, ее оторвало. И я уже такой подумал: да сейчас такие протезы, Илья, не парься. Типа, все нормально, волонтеры насобирают, это ж не вражки. Без руки остался. В Украине без руки, ну, все, у тебя рука будет круче там с какими-нибудь там чипами. Кладу левую руку водителю, который вот так вот в руль вцепился, и говорю: дорогой, пожалуйста, спокойным голосом, нажми на газ, вывези нас отсюда.
Я дуже хотів відвідати місце, де відбувався бій, і я получив поранення.
Наша часть людей ходила в уже оккупированную Бучу по оросительным каналам, которые вот поле, а поле по грудь. И они прям проходили туда. И в костюме бомжей выводили оттуда местных, выносили оттуда оружие, потому что нормально наколотили техники, включая даже ихний беспилотник в абсолютно идеальном новом состоянии. То есть там трофеев хватало, но выносить их было проблематично. И вот мы ехали туда. Я никакого отношения к теробороне не имею. Я знал, что некоторые наши бойцы, дуг правый сектор, продолжали держать связь с ГУРом. И в первый же вечер я набрал там своего бывшего командира Рема и говорю: Рем, забери меня на войну. Сразу после школы я поступил в Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. на факультет оперативно-розыскной деятельности. На распределении, когда спросили молодого лейтенанта, где вы хотите служить, я вот дословно сказал, как Михаил Юрьевич Лермонтов, как настоящий русский офицер, хочу начать службу в горах Кавказа. Будучи старшим лейтенантом в Дагестане, в 2013 году докладывал первому заместителю директора ФСБ Бортникову, то есть третьему человеку от Путина, я участвовал в зачистках, когда на одного боевика мы потратили 400 мин. 400 мин на минометы. Ну, то есть, это да, то есть, так по селу. Я абсолютно понял, что это конфликт искусственный. И перевелся назад в Приморский край. А потом, когда случились вот эти исторические события Майдана, я был сначала в батальоне Донбасс. Когда батальон вывели Донбасс, то как бы я не хотел сидеть на Днепропетровской области, Донецкий аэропорт. Как туда попасть? Только через ДУК «Правый сектор». Ну все, волонтеров попросил, устроили. Все мои как бы ближайшие друзья и соратники, они уже воевали тогда на стороне «Русской весны».
Ти на противагу своїм друзям вирішив стати до лав українських збройних сил, так?
Я не мог соединить там, що Новоросія стане центром Європи, весь мир освободить. Ну это ж бред. Другой момент, почему вот они мародерят и насилуют. Ну, вот почему для меня это не сюрприз и не вопрос. А тут есть возможность у кого-то что-то отнять, а там отнимают только у них. И кого-то унизить, а там унижают только их. И унижают просто в зависимости от твоего социального статуса, да? То есть, если ты бизнесмен или силовик, тебя унижает кто-нибудь представитель кадыровского класса, да? У России нет будущего. Они не создают ничего нового в культуре. И Украина – это просто свежая кровь для вампира, вот и все.
Чи треба знати українцям щось про методи роботи ФСБ, які можуть бути тут, в Україні?
Ну, українці люблять впадати в тотальну зраду. Тотальную зраду, вот эту анархию, отсутствие стержня, вот такого как-то вертикали. Вот они очень с этим грамотно работают и раскачивают лодку через агентуру влияния.
В тебе вже є зараз українське громадянство, так?
Да.
Украина для тебе це що?
Если я приехал сюда в 2014 году не воевать за Украину, а воевать против путинского режима, и мне нужна была другая Россия, то за 8 лет я уже сейчас воевал за Украину, и мне не нужна никакая Россия. Я не хочу вообще, чтобы это государство существовало на карте.
Переходим к разговору в студии. В оккупированном России Донецке беспрецедентные обстрелы. Снаряды прилетают не только в пограничные с позициями ВСУ, Куйбышевский, Петровский, Кировский районы, но и в центральный Ворошиловский. Группировка ДНР ежедневно сообщает о погибших и раненых донщанах. Не утихают обстрелы в других оккупированных России городах, а именно Горловке, Макеевке, Ясиноватой. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что центр Донецка 4 июня из градов обстреляли сами оккупанты. По его словам, украинские военные выяснили, что между залпом и прилетом там, в Ворошиловском районе на крытом рынке прошло всего несколько секунд, значит, стреляли откуда-то неподалеку. Также в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором жители Макеевки также говорят об обстреле вблизи, хотя и обвиняют в этом неких украинских диверсантов. Одна из спикеров подконтрольной Кремлю группировки ДНР Никанорова сегодня сообщила, что, цитата, «в ближайшее время обстрелы в столице ДНР прекратятся, существует соответствующий военный план». Зачем Россия сама обстреливает Донецк, который якобы освобождает во время полномасштабной войны с Украиной? Как донщане сами относятся к агрессии Кремля против Украины? И смогут ли ВСУ освободить крупный и промышленный Донецк военным путем? Об этом не только поговорим с нашими гостями. С нами военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии, руководитель Южно-Кавказской филии Центра исследования армии конверсии и разоружения Владимир Копчак. Господин Копчак, здравствуйте.
Приветствую, коллеги. Как меня слышно?
Прекрасно слышно и видно. Присоединятся к нам также журналист Денис Казанский и журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев. Вот обсудим с ними настроение жителей Донецкой и Луганской областей, оккупированных их частей. Я вот обращаюсь к жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса. Мы прекрасно знаем, что группировка ДНР, в частности, заблокировала Viber, мессенджер, с помощью которого вот жители Донецка и других городов оккупированного Донбасса общались со свободной Украиной. Но мы знаем, что вы нас смотрите и слушаете. Пишите, пожалуйста, в комментариях в YouTube-канале «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», как вы относитесь вот этим участившимся стрелам, как к ним относятся остальные ваши окружения, вот донечане. Понимаете ли вы вообще вот эту суть военной операции, как ее называют в Кремле, как связан, допустим, Херсонщина, часть Запорожской области с защитой Донбасса? В общем, очень хотелось бы слышать голос оккупированных территорий. Владимир, давайте немножко обсудим ситуацию по фронтам. Самая горячая точка – Северодонецк. Вчера глава Луганской областной военной администрации Гайдай сообщал о том, что ситуация ухудшилась. Сейчас там якобы ВСУ держит только промзону. А глава Минобороны Российской Федерации Шойгу говорил о том, что фактически уже держит армия Российской Федерации Северодонецк. Вот с вашей точки зрения, какова судьба города? Какие шансы у ВСУ удержать Северодонецк?
Приветствую еще раз. Ну, смотрите, мне тяжело из теплого грузинского дивана обсуждать, скажем так, обстановку в полях. Я здесь отмечу следующее, что и командование ВСУ, и высшее военно-политическое командование Украины сейчас стоит достаточно перед сложным выбором, реагируя, скажем так, оперативно на изменение обстановки. Это касается следующего момента. Держаться за населенный пункт Северодонецк. Вот, нанося при этом максимальные потери противнику по возможности, или выводить часть этой группировки, там, грубо говоря, на Бахмут и так далее, чтобы сохранить людей. Все зависит, будет зависеть от именно, скажем так, очень быстро меняющейся обстановки, вот, ну, о деталях, которые нам не говорят, и, на мой взгляд, это даже хорошо. На мой взгляд, то есть, грубо говоря, вот Северодонецк, потом Лисичанск, наши формирования там, они напрямую завязаны, на мой взгляд, с другой угрозой. Речь идет о новых направлениях наступления или там старых реанимированных по линии Изюм и из Лимана. Здесь уже идет о непосредственной угрозе, скажем так, группировки в населенных пунктах Славянск и, соответственно, Краматорск. Вот. Здесь угроза, она, скажем так, помасштабнее и так далее. И в этом контексте, я думаю, будет и развиваться действие нашего командования касаемо непосредственно Северодонецка. То есть в эту ночь есть информация аккуратно оптимистичная, я бы сказал, то есть поработала наша артиллерия. То есть вот эти планы, о которых я говорю, противника, их удалось ситуативно купировать. Но мы понимаем, что по скоплению войск ситуация достаточно сложная. Вот, это купирование, оно пока ситуативное. Вот, и с точки зрения сбора всего, что только имеется, там количество БТГ и, главное, там армейской авиации, ударной артиллерии, реактивных систем залпового огня именно на этом направлении. Ну, это, скажем так, мы сейчас наблюдаем некую активизацию нового этапа, постоянно трансформируемой стратегии Кремля по взятию там в клещи, в котлы группировок вооруженных сил Украины. Да, она сужена только до Луганщины и части Донеччины, вот, но от этого этим группировкам не легче, и мы видим сейчас, ну, грубо говоря, продавливание логики Москвы по выходу на административные границы как минимум Луганской области и Донецкой в частности, потом параллельно. То есть вот в этом плане я вижу эту ситуацию так. Как это у них будет получаться? Ну, логика украинская, она понятна. Максимальное нанесение потери врага, держаться не за камни, а беречь людей и ожидать пополнения тяжелыми ударными вооружениями, которое идет, скажем так, ручейком, а ожидается по разным срокам, скажем так, уже в более масштабном формате.
Господин Ковчак, а одновременно с этим наступлением на Луганском направлении происходят обстрелы и подконтрольных вот Украине территорий в Николаевской области, в Запорожской области, по Сумской области. Вот огромное количество ударов, 40 ударов из минометов вечером 6 июня было нанесено из САУ. Зачем это все происходит вот на других фронтах? Это только отвлекание или параллельно или после взятия возможного Северодонецка пойдут оккупанты на остальную Херсонщину, на остальную Запорожщину, то есть вот такой вот план максимум.
Ну, тезис на давайте разделим бегло. Вот. Что касается Херсона и Запорожья, то, на мой взгляд, в их логике расставить советские флаги, провести некую аннексию через референдум, я думаю, уже даже без него, вместе Донецкой и Луганской областей, сейчас, опять же, в логике Москвы, скажем так, повестка в повестке дня, то есть эти четыре области идут, скажем так, в комплекте, как некая на данный момент, подчеркиваю, задача минимум. Запорожское направление здесь как бы не снимается с повестки дня. Следующий момент, например, Николаев, угроза есть. Я думаю, что здесь все-таки более отдаленная перспектива, и Николаев это в том числе и дальнейшая угроза, это в том числе и про Одессу. То есть параллельно идут приготовления там на Змеином острове, вот, известные. То есть там удается некую систему ПВО и некие логистические пункты создать. И подготовка к десанту там либо в районе Очакова, либо в районе там южной части Одесской области. Вот поэтому здесь, я думаю, это более отдаленная перспектива, но на повестке дня она не снята. Что касается Сумщина-Черниговщина, безусловно, это беспокоящий огонь. Это вместе с оставшимися, скажем так, остатками группировки в Беларуси, особенно с определенными маневрами, мобилизационными действиями и так далее, там в Гомельской области или не только вооруженных сил Республики Беларусь. Это задача минимум, это сковывание наших резервов. Ровенская область, Волынская область, Чернигов, Киевщина, Сумы и так далее, чтобы, скажем так, не дать возможность перегруппироваться и перебросить их на более горячие направления, о которых мы сейчас и говорили. Харьков стоит особняком. На мой взгляд, опять же, как я вижу по разным меткам, по касательной и так далее, угроза прямого наступления на Харьков, на мой взгляд, еще пока не снята. Поэтому, с одной стороны, есть какие-то тактические, скажем так, контрнаступления на наши контрнаступления в Харьковской области, там, купировать выходы нашей уже государственной границы и так далее. Это один момент, скажем так, не дать создать угрозы с нашей стороны группировкам, которые воюют в Луганской области. Но параллельно и на территории там, Белгородской области, в других областях российской, приграничных Российской Федерации, ведется подготовка, по крайней мере, по численности техники и личного состава, я не говорю сейчас о мотивации, вот, для подготовки удара на Харьков, который может идти как и с территории России непосредственно по короткому пути, и потом как развитие определенного сценария уже группировками, которые орудуют на территории Украины сейчас.
Зачем Харьков?
Ну, зачем? Не понял вопрос.
Ну, а зачем захватывать...
Зачем был Киев 3 месяца назад?
То есть тут какой-то такой определенной военной стратегии нет, скорее политически. Но я вот к тому, что вот эти вот южные области, это хотя бы можно аргументировать как некий сухопутный коридор в аннексированный Крым, да, тут есть какая-то логика определенная военная, и вот объявить вот эти вот народные республики, Запорожская, Херсонская, а Харьков тоже хотят захватить.
Я думаю, даже без объявления, вы понимаете, это, опять же, смотрите, стратегию Кремля модерируют вооруженные силы Украины. Вот. Все, скажем так, 3 месяца, начиная с новой фазы 24 февраля этого года. Если, опять же, я не говорю, что так будет обязательно, я пытаюсь объяснить логику Москвы. Если у них будет получаться то, о чем мы говорим, на, скажем так, о 4 областях, и давайте остановимся, окопаемся, выйдем на некий Минск-3 или Стамбул-1, будем разговаривать. Это одна история. Следующий момент, если у них опять же в их логике будет получаться хорошо, почему бы не попробовать опять покошмарить Харьков и так далее? Вот, потому что там опять же их логика, ну, это для них был бы бонус и так далее. Просто я чисто по движениям, скажем так, фронтов, по движениям вооруженных формирований, я вижу угрозы Харькова, они достаточно серьезны, на мой взгляд.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона сказал о том, что российские войска, вероятно, отходят из Мелитопольской части Васильевского района Запорожской области из-за ротации, якобы в направлении вот Херсона оккупированного. Как вы это прокомментируете? Зачем там сейчас ротация? Значит ли это, что вот такого вот гиперкотла, гиперклещей, о которых тоже вот говорилось, да, теперь не будет, потому что некому будет зайти с юга на север?
Мы посмотрим. Опять же, мне сложно об этом судить. Возможно, какие-то тактические шаги по перегруппировке, которые явились следствием определенных действий украинской стороны. Это первый момент. Но то, что они пытаются купировать, скажем так, несколько дней, как минимум, около недели, да, то, что наши контратаковали аккуратно, да, там, контрнаступательные действия на Херсонщине, я думаю, это переформатирование, усиление, вот, скажем так, этого направления, может быть, в том числе. Потому что, ну, достаточно глянуть на карту, там на правом берегу Днепра только в Херсонской области находятся вооруженные силы Российской Федерации, как бы они оттуда уходить, им оттуда не хочется. Вот. Поэтому я думаю, здесь это как бы так некие тактические вещи, Вот мы сейчас наблюдаем. Но опять же, Запорожье, на мой взгляд, под ударом находится, под потенциальным ударом находится однозначно. Может быть, не в ближайшие дни, безусловно, не в ближайшие дни. Вот. Но в зависимости от развития ситуации на Луганском и Донецком направлении, Запорожью надо готовиться очень серьезно к обороне.
Еще один вопрос к вам, Владимир, перед тем, как вот ваше мнение тоже интересно об этих обстрелах Донецка. Невероятных таких не было вот в течение этих всех 8 лет. О гибели этого российского генерал-майора Романа Кутузова Александр Сладков, российский пропагандист, об этом сообщил и отметил, что он командовал первым корпусом ДНР, ведя в атаку своих подчиненных, погиб в поселке Николаевка под Попасной Луганской области. Владимир, как он там оказался? Зачем он вел лично в атаку солдат, я так понимаю? Ну, насколько это вообще логично? Что это говорит о военной тактике армии Российской Федерации, что аж целый генерал ведет в атаку так называемых ополченцев, набранных вот на улицах Донецка?
Если именно так было, как вы говорите, ну, здесь все очень понятно на самом деле. Это, скажем так, выравнивание полного провала российской группировки на Донбассе, а не только в плане мотивационной части личного состава. Других объяснений быть у меня не может, потому что чисто военная логика, чтобы там, ну, в принципе, там со времен Жукова она работает, там за родину, за Сталина и так далее. То есть там это такая извращенная работа замполитов, хорошо известная по советской армии. Вот. Это один момент. Но, опять же, вы хорошо подметили, существует связь с обстрелами там Донецка, вот так называемый, как будто это делает украинская сторона. Здесь тоже некий момент присутствует в том, чтобы поднять некую мотивационную часть, насколько это возможно, оставшегося личного состава там на Донбассе, хотя, я думаю, там уже никого не осталось. Это один момент. Вот это если говорить, мы говорим про обстрелы, ну тут, на мой взгляд, это некий в кавычках очередной распятый мальчик, это картинка под те процессы, которые идут по поставкам реактивных систем залпового огня западного образца Украине. То есть вы помните, там 70 километров стрелять по Российской Федерации, 300 километров и так далее. То есть Россия работает очень по разным направлениям, информационно, достаточно плотно. Вот. И в Европе, скажем так, к этой идее, что Украина может там быстренько кого-то начать крошить, относятся очень по-разному. Поэтому создается некая картинка, я не удивлюсь, если бы показали или еще покажут, что это вот там осколки ракет американского производства и так далее. То есть эти вещи взаимосвязаны, это информационный фон, но то, что они как бы не жалели ни своих, ни полусвоих, ни чужих, тут никаких для меня как бы откровений нет. Я очень давно уже прекрасно понимаю, с кем мы имеем дело. Главное, чтобы это понимали или начали понимать часть жителей на временно оккупированных территориях Украины, Российской Федерации. Поэтому вот эта взаимосвязь выравнивания мотивационной линии, провисающей у них, и с работой на внешний рынок информационный, европейский, не только, что вот посмотрите, что происходит и так далее, там Украина что творит. То есть, ну, здесь для меня эта ситуация, она очень как бы понятна и прозрачна. С точки зрения, могли ли наши туда бить? Ну, тут все упирается в два вопроса. Первый вопрос – зачем? Второй момент – мы достаточно бережно вынуждены относиться и к боеприпасам, а также, скажем так, первоочередности и приоритетности целей поражения. То есть это вещи как бы объективно, они на поверхности. Но главный вопрос – зачем? То есть, это не про нас, последние 9 лет войны они это доказали.
Да, как утверждает российская пропаганда, что якобы сами вооруженные силы Украины обстреливаются и Мариуполь, и другие, тогда еще свободные города Донецкой и Луганской областей. Непонятно, почему все эти 8 лет не обстреливали эти города, якобы некие националистические формирования сейчас начали.
Да, это фоновый режим, он будет очень долго, понимаете, если сейчас на таком этапе это надо кому-то объяснять, то уже не надо объяснять. Будет он работать плохо или все хуже и хуже. После, грубо говоря, после кейса Бучи, Бородянки, Мариуполя, это все, чтобы не забыть остальные населенные пункты, это все собирательные образы и так далее. То есть вот эта картинка, которую они пытаются создавать, работать, она будет очень плохо. Но от этого, безусловно, людям на оккупированных территориях не легче. И вооруженных силам Украины, опять же, не легче. Мы ждем, скажем так, поставок, которые вооружений, которые вот уже, скажем так, наберут уже форм системного характера и так далее.
Я напомню, наш номер Вайбера 095-151-9505. К нам пришло сообщение, вот утверждает человек, который написал, что он из оккупированной территории. Подсказывает мне вот редакторы, что есть возможность через определенные программы писать все-таки на Вайбер. Я зачитаю это сообщение. Дончане с удивлением восприняли обстрелы города в последние дни. Непонятные прилеты дважды за неделю в центр города, где нет ни одного военного объекта. И главное, в одно и то же место, школы 22,5. Даже симпатики ДНР, которых стало в последнее время меньше, засомневались, что это ВСУ. Вчера одномоментный прилет в разные части города, откуда тоже никогда не велся огонь, в сторону Маринки или Авдеевки. По следам обстрелов на фото местные вояки определили миномет. Но тоже не поймут, откуда в тыловые районы города могло долететь. Так называемые ополченцы тихо шепчутся, зачем россияне обстреливают наш город. Вот такие настроения. Поговаривают, что били из оккупированной Макеевки в оккупированный Донецк. В городе тревога, растерянность, страх, на улице люди без дела стараются не выходить. Я напомню, номер нашего Вайбера 095-151-9505. Также вы можете писать сообщения в Ютубе Донбасс Реалии и Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Господин Копчак, касательно возможных вот поставок вооружений для контрнаступления украинской армии, каким вы видите освобождение Донецка, Горловки, Ясиновато? Это вообще реально освободить вот такие вот крупные города, агломерацию, города, переходящие один в другой, состоящие, ну, я не знаю, на сколько процентов, да, фактически наполовину из промышленных зон? Это такой мариупольский сценарий будет? Вообще, это реально освободить военным путем, как вы считаете?
Ну, первый момент. Сложно и совсем этично мне давать такие прогнозы, оценки. Временных, скажем так, форматов вы от меня не услышите. Но в чем я уверен, что для Украины неприемлемо формат Грозного, Мариуполя и далее по списку. Тот, кто об этом постоянно разгоняет, это либо работа на российскую пропаганду, либо там какой-то некий полезный идиотизм. То есть мы очень часто слышали и до 24 февраля, что военного пути освобождения оккупированных территорий не существует и так далее. То есть здесь была подмена понятий или те вещи, о которых я говорю. Ни военного пути освобождения территории не существует. Будь он там, сколько бы ему ни предшествовал некие дипломатические пути там, или политические моменты и так далее. Вот. Понимаете, даже если возьмем фантастический вариант, что российские войска, хотя почему сейчас фантастически покидают некие территории, то, что мы наблюдали на Киевщине, Сумщине и Харьковщине в силу проигрыша на поле боя, выход украинских пограничников, других вооруженных формирований и так далее на деоккупированные территории – это уже военный путь. Дальше там работа Нацгвардии, полиции – это все тоже военный путь. Не надо просто менять понятие с тем, чтобы со стиранием с лица земли городов, с кошмариванием мирного населения, чем в принципе занимается сейчас Российская Федерация. Вот. Следующий момент. Те города, которые вы перечислили, я бы хотел бы вернуться все-таки в некую политическую плоскость. Вот сейчас очень много есть разговоров о разных форматах переговоров, скажем, разных каналах переговоров и так далее. Очень там большой резонанс вызвала, например, логика, что мы воюем, грубо говоря, до линии на 23 февраля этого года, дальше садимся разговариваем. Я очень прощаю. То есть, ну, достаточно праведный гнев у украинской территории такие посылы вызывает. Но так как я сейчас вижу ситуацию, если Украина военным путем у нас получится выйти на эту линию, то вопрос деоккупации остальных территорий, это уже будет вопрос техники. Почему я так говорю? Если этот сценарий произойдет, в России начнутся такие процессы, внутреннероссийские, которые, в принципе, уже доведут до автоматизма деоккупации остальных территорий. То есть, понимаете, мы живем с 2014 года в очень простой логике нашей победы, безотносительно срока ее наступления. Это готовность украинцев, украинского общества защищать себя самим, это помощь западных партнеров, это ситуация внутри Российской Федерации. То есть пункт 2 и 3 невозможен без пункта номер 1. Пункт 1 и пункт 2 мы сейчас наблюдаем, и мы сейчас плавно уже перешли, и ситуация усугубляется, к пункту номер 3. То есть это ситуация внутри Российской Федерации. Будет ли это взрыв там, матерей, пока, чего пока абсолютно не просматривается? Будет ли это взрыв на фоне срыва полной мобилизации, если такие шаги понадобятся? Если это вследствие в том числе провала скрытой мобилизации, там, вагнеризации вооруженных сил Российской Федерации, то, что мы сейчас наблюдаем, да, на разных направлениях, это уже, скажем так, вопрос тактический. То есть, безусловно, без смены элит, без бунта элит в Москве вследствие определенных процессов эта война будет длиться достаточно долго. Поэтому, возвращаясь, опять же, грубо говоря, к фронту, вот, безусловно, все эти процессы будут модерировать вооруженные силы Украины, а жителей оккупированных территорий можно смело успокоить, что ну, не будет у нас зеркальной тактики, зверств и так далее и тому подобное. Это не алгебра, это арифметика, на мой взгляд.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Ковчак с нами был, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии, руководитель Южно-Кавказской филии Центра исследования армии конверсии и разоружения. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. У меня вот еще один к вам вопрос тем временем созрел. Владимир, если возможно, прокомментируйте, пожалуйста, могут какие-то союзники появиться у России в ближайшее время? Вот Беларусь там наращивает свои вооруженные силы. Может быть, вы скажете что-то вот про Южный Кавказ, какие-то там усиления, по крайней мере, или в военной технике, или в личном составе?
Ну, смотрите, очень много диссертабельных тем на такой эфир. Ну, смотрите, по поводу Белоруссии, что значит союзником? Белоруссия официально с 24 февраля является соучастником агрессии наравне с Российской Федерацией против Украины. Все остальное, вошли они по земле регулярами и так далее, все остальное – это эмоции. То есть здесь факт налицо. Вот. Сейчас в какой системе координат пребывает Беларусь? На уровне высшего политического руководства, на уровне Лукашенко. Пойду поперек борозды общему мнению, да, Лукашенко ищет сейчас пути не отползти, а как вести вооруженные силы Беларуси на территории Украины. Он очень хорошо наблюдает, и тут есть опять же два сценария, то есть как бы некий победный со стороны Российской Федерации его развитие. Я думаю, он его не ждет. Не ждет. Вот. Или когда Украина, контрнаступление вооруженных сил Украины, и тогда он, возможно, сможет отказаться там, от давления Кремля, там, Путина лично, я не знаю, от введения своих вооруженных сил. То есть по Беларуси тут достаточно интересная ситуация. Я здесь говорю сейчас о высшем политическом руководстве. То, что есть брожение там, на разных уровнях вооруженных сил, в силовом блоке и так далее, охотно верю. Но некие приготовления приграничные, другие, скажем так, отрывчатые данные свидетельствуют о том, что в логике Лукашенко он готовится вводить, как бы ему это ни хотелось. Но уровень, скажем так, суицидальных угроз, крючков, на которых он висит уже достаточно много лет, то есть там с 17 года как минимум аншлюз на уровне высшего политического руководства Беларуси он уже состоялся. То есть Беларусь — это одна история, которая выбивается, даже жестко выбивается даже в логике ОДКБ, несуществующего ОДКБ и так далее. Здесь, на мой взгляд, угроза, она достаточно очевидна, к ней надо готовиться, и мы отчасти уже обсудили то, что это как минимум на уровне ракетных ударов, «Искандеров» и не только с территории Беларуси, и не только сковывание наших, скажем так, резервных сил. Что касается других стран, не будет тут союзников, таких лобовых, которые с точки зрения вот, отправки вооруженных сил, своих вооруженных сил для войны против Украины, сейчас, по крайней мере, не просматривается. Не просматривается даже на уровне Армении, чтобы вы понимали. То есть достаточно долго можно говорить, но смотрите, они с Южного Кавказа уже выжили все, что можно было выжать для себя. О чем я говорю? То есть пускай на ротационной основе они прорядили 102-ю базу в Гюмри, это в Армении. Первый момент. Следующий момент. Они прорядили там Гудаута, Сухуми в оккупированной Абхазии. Они прорядили на уровне личного состава очень сильно Схинвальский регион Грузии, так называемая Южная Осетия. Очень сильно. Технику держит, она рядом с Тбилиси стоит практически. Техники пока особых перебросок не было. Это если говорить о грузинском формате. Чисто военном компоненте и так далее. Но Азербайджан, он в принципе, скажем так, он традиционно поддерживает территориальную целостность Украины. То есть в гуманитарном плане полнейшая поддержка Украины и, скажем так, аккуратно союзническая позиция, согласно там известному подписанному документу, в отношениях с Москвой. Ну, понятно, что это завязано, скажем так, все на тему Карабаха. на территории Азербайджана, на территории Карабаха находится российский вооруженный, военный, так называемый миротворческий контингент. Вот, он держит, скажем так, под эффективным контролем слово «паразит», да, в кавычках, как-то точно так же, как и российские миротворцы, определенную часть территории Карабаха, замкнул на себя армянские вооруженные формирования, находящиеся там в виде неких прокси. И вот в этом плане, так скажем так, это такой обоюдоострый крючок как для Армении, так и для Азербайджана. Я не оговорился. Кстати, с территории Карабаха, о которых я говорю, тоже на ротационной основе. Не было такого, что вывели всех и отправили на украинский фронт. Но на ротационной основе уже были даже пленные, убитые, которые, скажем так, у которых бэкграунд до украинского фронта была только служба миротворцами в Карабахе.
Спасибо, Владимир. Есть... У нас ограничено очень время. Ну, в принципе, мысль мы вашу уловили касательно той, что Беларусь уже союзник.
Беларусь особняком, ну, Армения в политической парадигме находится, но ждать какого-то усиления, ну, это примерно так же, как и от Таджикистана. Они максимально проредили 201-ю базу, не 102-ю в Армении, а 201-ю там в Таджикистане и так далее. Вот. Чем это им помогло? Помогло это им плохо. Там и так же единки войска были. Что касается Казахстана, категорически до последнего будет уклоняться от этих вещей, даже при Токаеве. Казахстан, вот. Ну, Киргизия, она, и даже если бы смогла, даже если бы хотела, там нечем помочь на самом деле.
Спасибо большое. Это, наверное, главное сейчас для Украины. Владимир Копчак с нами был, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа Грузии, руководитель Южно-Кавказской филии Центра исследования армии конверсии и разоружения. Спасибо, что были с нами. К нам присоединяется журналист Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, ну вот хотим немножко про эти обстрелы, участившиеся Донецка, поговорить. Ну, вы следите, я так думаю, за жизнью на оккупированной территории. Вот с вашей точки зрения, какие ключевые события, тенденции вы бы выделили вот сейчас в Донецке, ну, за последний месяц, например, или за последние несколько недель?
Ну да, как правильно вы заметили, начались вот эти обстрелы, которые приходятся на центральную часть города, на жилые районы. И действительно, как правильно отмечается, что такого не было и в 2014 году, и вообще за все последние вот годы таких обстрелов не было. Там несколько раз прилетали минометные мины, причем там тоже это большой вопрос вообще, откуда они долетали, потому что до центра города они с линии фронта долететь не могли, но такого, как сейчас, не было, да, когда прям вот попадают, есть такие масштабные попадания. Ну и, соответственно, конечно, российская пропаганда уже взвыла и рассказывает, что это все, значит, дело рук украинских националистов, которые используют, естественно, американское оружие, хотя это неправда. Донецк был обстрелян из града, то есть это советское оружие. И там прилетали снаряды исключительно, скажем так, советско-российского производства. Американских снарядов не было. Ну и что важно, опять же, вот люди, причем это выкладывали сами боевики, можно сказать, в своих пабликах. Люди, живущие в Донецке, в Макеевке, они рассказывают, свидетельствуют, что они видели, что эти обстрелы происходили с Донецкой объездной, которая находится под контролем боевиков. И они начали сообщать, что это якобы там какие-то украинские диверсанты, что является откровенной чепухой, никаких диверсантов там не было 8 лет и не может быть и сейчас априори.
Денис, а давайте вот мы сейчас давайте покажем вот это вот короткое видео, о котором вы сейчас говорите. Да, вот да. Появилось оно в телеграм-канале. И вот жители Макеевки действительно рассказывают о том, что стреляли, ну как-то слишком с близкого расстояния стреляли.
Мы дома сидели, что мы только слышали, бах да бах.
Мы не выходили.
Вот и все, вот попрятались, да, и все. Нет, как все равно слышишь...
Вибрация по дому.
Нет, как все равно с объездной били.
Да.
С объездной, понимаешь? Как диверсанты били, блядь. Вот в чем дело. Понимаешь? Потому что слышен хлопок, и сразу туда пролетело.
Что ты это говоришь?
10 штук.
И по линии нас стреляли. Вот так вот, отсюда началось, и вот так вот стреляли, и попали вот последняя вот эта вот контора.
За посадкой.
Ну, что характерно, потом это видео из этих телеграм-каналов было удалено. Продолжайте, пожалуйста, Денис.
Да, действительно, вот такие свидетельства. Плюс очень много и в комментариях. Вот я читаю паблики, там, телеграм-каналы, группы, вот эти, типа, типичный Донецк, там, вот такие локальные. И там люди, очень многие пишут, что... Действительно, вы слышали выстрелы, исходящие откуда-то с территории города, вот, ну, то есть их было слышно, это все происходило очень рядом, то есть это не летело из-за линии фронта откуда-то издалека. И, соответственно, то есть, вот люди уже говорят открыто, что это могли сделать сами боевики, что это делалось с целью эскалации, специально вот нагнетания такой истерии, чтобы, ну, скажем так, наверное, поднять эту тему передачи Украины западных вооружений. Что вот, мол, посмотрите, Украина применяет вооружение по мирным гражданам, по жилым кварталам. Хотя даже с учетом того, что произошло, ну, посмотрите на Донецк, да, и сравните, например, там, с Мариуполем, с Рубежным, ну, то есть с Северодонецком, с теми городами, которые штурмует или обстреливает российская армия, и вы увидите, ну, огромную разницу. Это пропасть, это несопоставимая история. То есть в Донецке от обстрелов погибают единицы за все это время вот этого ожесточения, да, обострения конфликта. То в Мариуполе это десятки тысяч. То есть людей это признают все стороны. Поэтому тут, ну, не, что бы ни говорили, да, как бы не пытались демонизировать Украину, все равно это не выходит, потому что украинская армия действует совершенно иначе.
Денис, а главная аудитория вот этих вот обстрелов и их раскрученная российская пропаганда, это, наверное, не жители Донецка и других городов, а западная аудитория, да? Вот не давайте оружие националистическим батальонам, посмотрите, что они творят.
Да, очевидно, это так. Но, опять же, я думаю, все равно и западная аудитория может сравнить, в общем-то, что происходит, да, что делается с теми городами, которые штурмует российская армия. Кадры из Мариуполя облетели весь мир. И, конечно, ничего похожего с тем ужасом, который творился в Мариуполе, в Донецке нет. Даже если, например, мы представим, что это Украина стреляет, но, извините, Украина не разнесла, например, там, театр в центре Донецка, там, не разрушила до фундамента, в котором сотни людей находились при этом, не будем забывать, да. То есть все равно нет серьезных обстрелов, кроме каких-то отдельных вот таких провокационных, непонятных инцидентов, которые непонятно еще, как бы, кто это вообще делает. Да, мы видим, какие свидетельства люди озвучивают. То есть, но нет массированного обстрела, когда, ну, целые кварталы перемалываются в пыль, как это было в Мариуполе, который, как это практически в прямом эфире совершалось. Это же видел весь мир, причем россияне не стеснялись этого и показывали сюжеты, как их самолеты там бомбят жилые дома и танки стреляют. Это все выдавали их телеканалы в прямом эфире. Поэтому, конечно, то, что происходит в Донецке, это напоминает какую-то провокацию в сравнении с этим. То есть какие-то бессмысленные такие эпизодические хаотичные обстрелы, в которых, ну, как бы, из которых украинская армия точно не может вынести ничего, никакой выгоды. То есть, какой плюс от того, что там где-то прилетело, просто упало там в Буденновском районе, да, просто в квартале обычных многоэтажек. Это никакой вообще абсолютно не несет в Украине никакой выгоды. Тем более, что Украина и не наступает, не идет в наступление, и не декларирует, что собирается там Донецк как-то там на данный момент на него наступать. Поэтому ничего, абсолютно никакого смысла в этом нет в происходящем.
Денис, а зачем отключила группировка ДНР Viber?
Это тоже очередная загадка, которую мне сложно пояснить, почему именно Viber, почему тогда уж там не Telegram, не, я не знаю, не WhatsApp, то есть ведь можно использовать эти мессенджеры. Если, например, уж кто-то ставит цель, да, передавать какую-то информацию, это можно сделать через электронную почту, через там какие-то, ну, да, альтернативные мессенджеры, через сигнал, там, ну, их же множество. То есть это какая-то тупизна, я даже не понимаю, зачем это было сделано. Я видел, что этот шаг высмеивали даже сами отдельные там российские блогеры, которые поддерживают, да, войну против Украины, но они говорили, что это идиотизм. И, в общем-то, это очередной шаг, от которого просто плевались обычные люди, поскольку этим мессенджером пользуются, скажем так, ну, самые простые слои населения. И теперь вот они. Ну, я не понимаю, почему так, потому что если в Телеграме есть те же самые там телеграм-каналы, которые могут теоретически там разлагать, да, значит, там публиковать какую-то крамолу, то Viber, он для этого не предназначен. То есть это такой больше индивидуальный мессенджер. Но вот такой бессмысленный шаг, просто какие-то репрессии ради репрессий, какой-то идиот решил, пришел в голову, остальные взяли под козырек.
Да, ну, возможно, еще просто потому, что этот мессенджер, он довольно распространен на вот этих вот оккупированных территориях, наиболее распространенный, им пользуются жители преклонного возраста, которых большинство и осталось сейчас на оккупированной части Донецкой области. Денис, а вот другие какие-то тенденции, явления, там вот сейчас есть сообщение, подвоз питьевой технической воды в Донецке, то есть там сейчас идет вот такая вот эрозия просто, ну, быта фактически в этом городе из-за этой специальной военной операции, начатой Путиным. Что вы вот по поводу этого скажете? Скажите, каково дончанам, кроме обстрелов?
Вы знаете, ну, на самом деле, коммунальной сферы, он происходил в Донецке давно и планомерно, а сейчас, конечно, с усилением боевых действий и в связи с тем, что очень многих людей просто угнали на фронт, их мобилизовали, вот сотрудников, да, то работа многих коммунальных учреждений фактически парализована, то есть там банально некому налаживать эту всю систему. И после начала боевых действий в Донецке вода фактически просто исчезла. То есть она там идет раз в несколько дней, подается хаотично. В некоторых районах нет ее вообще. То есть люди набирают дождевую воду, моются под дождем. То есть доходит до абсурда. Ну это, в общем-то, понимаете, глобально это последствия вот, развала, деградации, упадка этой территории. То есть когда у людей нет власти, которая бы им там была подотчетна, когда нет средств, нет развития, то есть территория превратилась в какой-то бантустан. Понятно, что там все будет потихоньку разваливаться, приходить. Я был в Донецке, в других городах, там, которые более провинциальные, в Луганской области тоже, особенно на оккупированной территории. Там давно, да, бои. Там, в принципе, Донбасс был в этом отношении довольно проблемным. Но когда я жил в Донецке, вода была всегда круглосуточно, вообще без проблем. Сейчас все развалилось, и я думаю, что будет улучшение до тех пор, пока эта территория просто-напросто не вернется там под украинскую юрисдикцию, там не будет нормальной власти и какое-то адекватное развитие.
Спасибо большое, Денис. Денис Казанский с нами был, журналист, бывший представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе, которая уже, естественно, не действует после полномасштабного вторжения России в Украину. Вот благодарим жителей неподконтрольной части Донецкой области, которые вот с нами держали связь. Мы идем дальше. В Казахстане 5 июня прошел референдум по поправкам к Конституции, инициированный президентом Токаевым. Поправки, которые поддержали 77% голосовавших, планируют внести сразу в 33 статьи. Среди них расширение полномочий парламента, запрет на членство партии силовиков и отдельных чиновников, а также полный отказ от смертной казни, возрождение Конституционного суда. Казахстанский политолог Дасым Сатпаев настаивает на том, что цель референдума была другой. По его словам, поправки вовсе не уберут нынешний дисбаланс между лицами власти, а голосование нужно было Токаеву для повышения собственной легитимности.
Главная задача этого референдума, она как бы была больше упакована в политтехнологическую составляющую. Это было необходимо в первую очередь Токаеву для повышения легитимности, особенно после январских событий, во-первых. Во-вторых, я это назвал такой мини-репетицией предстоящих президентских выборов. Опять же, для того, чтобы власть через референдум начала активно пиарить вот этот свой тезис о новом Казахстане. А те результаты, которые она могла бы получить в результате референдума, кстати, вполне предсказуемые, она могла бы потом использовать как определенное доказательство того, что Токаев получил свой мандат доверия, вот, с учетом тех поправок, которые внес. При этом, опять же, давайте ведь исходить из того, что в этом референдуме было очень мало сделано акцента на разъяснительную работу именно для большинства казахстанцев касательно самих поправок. То есть в глаза бросалась спешка. Все-таки месяц – это очень маленький срок, если речь идет о каких-то серьезных конституционных изменениях, тем более там свыше 50 поправок, 56 поправок в 33 статьях. То, как бы политологи, юристы сами долго времени тратили, чтобы в них разобраться и понять, где есть определенные троянские кони. Что уж говорить о простых, неподготовленных гражданах, которые, в принципе, скажем так, получили эти поправки оптом и их просили голосовать либо за, либо против. То есть, по сути, выходит то, что этот референдум был сколько с точки зрения власти голосования, не с точки зрения просто поддержать поправки, в первую очередь, либо поддержать, либо не поддержать Токаева, который эти поправки выдвинул. А в самих поправках, к сожалению, мы видим очень такой важный момент, который немножко, как, знаете, ложка дегтя, да? в бочке с медом, который говорит о том, что все заявления о переходе от суперпрезидентской системы к президентской системе, сильным парламентом, подотчетным правительством, на самом деле это не так все будет происходить. Учитывая то, что в большинстве этих поправках сам президент так и остается главной ключевой фигурой, которая концентрирует в своих руках ключевую власть. И самое главное, эти поправки не убрали то, что когда-то Назарбаев заложил в Конституции 1995 года. Они не убрали вот этот дисбаланс между ветвями власти. То есть систему сдержек и противовесов между ветвями власти этот референдум не создаст. И в этом самая главная большая проблема. Я думаю, что говорить о новом Казахстане в условиях отсутствия этой системы сдержек и противовесов вряд ли стоит.
Тем не менее, вот смотрите, более 77% избирателей проголосовали за, но те, кто высказался против, тоже немало, более 18%. О чем это говорит, по-вашему, как вы думаете?
Я думаю, что здесь это тоже некий такой показатель для власти, потому что после январских событий это было четко и конкретно видно. Протестные настроения, они никуда не исчезли, на самом деле. То есть они опять ушли в некий такой слепую зону, потенциальный социальный хаос. И, кстати, я думаю, что власть именно через референдум пытается активно в своем стиле снизить эту социальную протестность, дав некие такие месседжи той части населения, которая ждет определенные политические изменения, что вот, смотрите, мы первый этап уже начали. Теперь ждите, когда будет второй.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.